Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Через несколько минут мы предложим вашему вниманию чтение и объяснение Евангелия вторника 4-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Завершит этот час вещания программа «Самовицы дней минувших». Журналист Елена Смирнова беседует со старейшим прихожанином храма Ильи Обыденного в Москве Александром Викторовичем Вахрамеевым.
Прослушайте наше объявление.
Братья и сестры, это объявление для тех, кто считает, что на могиле должен стоять православный крест. Но век деревянного креста недолог, поэтому мы нашли способ изготовить художественный православный крест надгробия с распятием из камня для людей с разным достатком. Наше авторское скульптурное произведение можно увидеть и заказать со скидкой от производителя, позвонив по телефону 8-910-799-34-79. Повторяю. 8-910-799-34-79. Сайт крест-нн.ком. Осуществляем доставку по всей России.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 41-е зачало, 11-я глава, 16 по 20 стих. Господь сказал: «Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее“. Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлена была сил его, за то, что они не покаялись». Господь обличает неверие и жестоковыйность, те, кто отвергает проповедь спасения. «Кому уподоблю род сей», — говорит он. Он сравнивает этих людей с малыми детьми, которые играют, подражая взрослым, во взрослые свадьбы и похороны, изображая веселье и плач. Но поскольку это только игра, ничего серьезного не происходит. И точно такое же воздействие оказывает на этот род служение Иоанна Крестителя и самого Христа. Господь наш употребляет множество средств для спасения душ человеческих. Он хочет, чтобы все спаслись, и делает все для достижения этой цели. В притче это названо игрой на свирели и пением печальных песен. Господь играл нам на свирели, в драгоценных обетованиях Евангелия, и пел печальные песни в грозных предупреждениях закона. Он играл нам на свирели в благодатных и милостивых деяниях промысла Божия и пел печальные песни, посещая нас бедами и скорбями. Объясняя притчу, Евангелие показывает нам различный характер служения предтечи Христа. Иоанн пришел с печальными песнями, он не ест, не пьет, вся жизнь его проповедь поста и покаяния, но они предпочитают не обременять себя воздержанием. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и играет им на свирели, вступая в общение со всеми людьми, никого не отвергая. Казалось бы, те, кто не ужаснулся своим грехам от суровых слов Иоанна, должны были быть привлечены к Богу кротостью и любовью Христа, от которого апостол Павел научился быть всем для всех. Но все оказалось напрасным для слишком многих. Вы не плясали, и вы не рыдали. Господи, кто веровал слуху нашему, и мышца Господня кому открылась? Хуже всего, что сами, не принимая дар спасения, эти люди стараются возбудить у других недоверие и презрение к слову истины и его проповедникам. О предтече они говорят, в нем бес. Его печаль и суровость они объясняют воздействием на него сатаны. А Спасителя обвиняют в том, что он любит есть и пить вино. Могло ли быть сказано что-либо более лживое о том, кто не себе угождал, чья жизнь была всецелым самоотвержением и служением другим, восхождением ко кресту и крестом? Они обвиняют Христа, что Он друг мытарям и грешникам. Поистине, Он их самый лучший друг, какой только когда-либо был у них, ибо Он пришел в мир спасти грешников. Род сей подобен детям, которые сидят на улице. Улица — это место праздности, или деловой сутолоки, или шумных развлечений. Умы и сердца сидящих здесь заполнены мирскими попечениями, которые заглушают проповеданное им слово и, в конце концов, умерщвляют их самих. И оправдана премудрость чадами ее. Христос — истинная мудрость, у Него сокрыты все сокровища премудрости. Крест Христов для одних — безумие и соблазн, для призванных же Божия сила и Божия премудрость. Есть премудрость, сходящая свыше, есть земная, душевная, бесовская. Тогда начал Иисус укорять города, в которых наиболее явлена была сила Его за то, что они не покаялись. Христос начал Свою проповедь задолго до этого, но только сейчас мы слышим Его обличение. Мудрость зовет вначале с любовью, но когда ее призывы оказываются отвергнутыми, она обличает. Самое постыдное в их жизни было то, что они не покаялись. Проповедью предтечи Христа и Его апостолов было покаяние. Они играли на свирели и пели печальные песни, чтобы обратились сердца согрешивших к Богу. Христос обличал их за многие грехи, стараясь привести их к покаянию. Но когда они не покаялись, Он возвысил голос грозным предупреждением, чтобы они увидели свое безумие и поняли, что нераскаянность означает невозможность исцеления их ран и смерть.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Валерия, Валерия, Ксении с очадами, болящего Владимира, болящей Натальи, болящей Ольги, Елены, Владислава, Максима, Валерии, болящей Раисы, болящей Галины, Сергея, Веры, Дарьи, Антона, Матфея, Галины, Марии, Татьяны. И о упокоении Параскевы, Виктора, Марии, Андрея, Иоанна, Анны, Николая, Феодосии, Павла, Анны, Степана, Нины, Юрия, Бориса, Нины.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и Дельта Пэй. В терминалах Киви и Европлат нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах Дельта Пэй нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!
Lord. Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы поговорим с вами на одну историческую тему. В истории России немало красивых, звенящих, славных побед русского оружия, причем у некоторых из них есть явственный христианский оттенок. Вот об одной такой победе, может быть, не столь известной, как Полтава или Ледовое побоище, я сегодня хочу вам рассказать. В этом году мы отмечаем скромный юбилей, 160 лет с момента обороны Соловецкого монастыря от англичан. Для тех, кто не в курсе, это даже звучит несколько странно. Но вот, тем не менее, война, которая называется Крымской, война, которую Россия вела против целой коалиции европейских государств, Англии, Франции, Сардинского королевства и союзной им Турции, эта война велась не только на Черном море. Она имела и другие театры военных действий. Так, например, серьезные боевые действия велись на Дальнем Востоке, и другие масштабные кровопролитные боевые действия шли на Балтике. Перед этими театрами военных действий, конечно, Беломорский бледнеет. Там участвовало не так много сил. Но все же, серьезные столкновения были и там. В 1854 году в Белое море вошла большая союзная эскадра, в составе которой было несколько крупных военных кораблей. Она столкнулась с тем, что пребывание столь значительного соединения не находит, ну, скажем так, серьезных целей. Что могли моряки, так называемые просвещенные Британии, у нас в Белом море? Гоняться за торговыми парусниками, за каботажными судами, захватывать их, грабить деревни по берегам Белого моря, сталкиваясь с тамошними крестьянами, которые не хотели отдавать свои продукты. Нападать на маленькие городки, ну, прежде всего, я имею в виду городок Колу. Ну, а вот что касается Архангельска, туда уже соваться боялись. Во-первых, там очень сложный фарватер и устье Северной Двины. Оно недостаточно глубокое для того, чтобы боевые корабли середины XIX века уютно чувствовали себя в тех местах. Кроме того, Архангельск – большой город, там были серьезные воинские силы. Столкновение с ними эскадре союзников грозило крупными неприятностями. Но в центре Белого моря находился завидный приз, можно сказать, прежняя столица Беломорская – Соловецкий монастырь. Он когда-то был настоящим центром боевых операций. То есть Соловецкий монастырь не только был тихой обителью, нет, он еще, кроме того, мыслился и как своего рода штаб обороны Белого моря. В конце XVI века, в 80-х годах, там начали строить мощную крепость. Крепость в отдалении от континентальных наших городов и сел, в очень тяжелых условиях строительства, в ситуации, когда Соловки большую часть года отрезаны от материка плавучими льдами, и туда ничего невозможно доставить, ни строительный материал, ни раствор, ни тем более работников. Так вот, в этой ситуации, конечно же, строительство длилось очень долго, но и крепость поставили на совесть. Это была настоящая мощная твердыня. Против кого рассчитывали ее использовать? Ну, прежде всего, против шведов. Я хотел бы напомнить, что в 16, 17, 18 веках Швеция была вовсе не той мирной, тихой, спокойной страной, что сейчас. В течение столетия примерно это была великая держава, и даже сами шведы в своей истории отмечают период, который называется Стурмакт. Стурмакт, значит, великая держава. Так вот, в это время Швеции подчинялась Финляндия, какое-то время ей подчинялись некоторые территории в Северной Германии, Норвегия, ну и было время, когда она подчинила себе Прибалтику и часть русских земель, бывшей Новгородчины. Представьте себе, вот такое Балтийское государство, мощнейшее в регионе, огромное, весьма богатая, промышленно развитая. И, конечно же, шведы стремились проникнуть на Белое море, и, конечно же, не препятствовали тому, что Россия постепенно осваивает эти места, заселяет их, ставит там города и села, производит налогообложение живущих там самов и лопарей, И вот сейчас относительно тихий, можно сказать, глубоко тыловой регион России тогда кипел большими войнами. Доходило до того, что шведы нападали на русские монастыри, вырезали монахов, устраивали настоящие бойни в тех местах. Так, например, самый северный монастырь России, Печенгский, подвергся в начале 1590-х годов страшному разгрому. Братья фактически погибло. В этих условиях, конечно же, Соловки должны были быть защищены, и защищены крепко. Они контролировали в силу своего стратегически важного расположения в центре Белого моря все побережье. Административно села и деревни по берегам Белого моря и даже небольшие городки, Сумской острог, Кольский острог, подчинялись не кому-то, не каким-то воеводам, а настоятелю Соловецкого монастыря. Он был не только игумен, он был еще и администратор, правитель всей этой огромной территории. То есть фактически то, что подчинялось Соловецкому монастырю в ту пору, сравнимо сейчас, ну, наверное, с небольшим субъектом федерации в России. Соловки, конечно же, нанимали стрельцов для того, чтобы охранять небольшие городки, содержали от нескольких десятков до там, сотни, полутора сотен стрельцов на самом Большом Соловецком острове в военную пору. Иногда туда прибывали большие воинские отряды из Москвы, из Центральной России. В 90-х годах, например, с Соловков ушла армия князей Волконских для того, чтобы воевать в шведских землях, в Карелии и на Кольском полуострове. Это была настоящая большая военная операция. Но, понимаете, конечно же, Соловки одним фактом существования крепости уже отбивали желание наброситься на архипелаг и завоевать его. То есть туда нужно было подвести целый флот, большую осадную армию для того, чтобы взять обитель. Обитель была снабжена сильной артиллерией, там вторые были воинские команды, и шведы иногда близко подбирались к Соловкам и изъявляли желание так или иначе присвоить себе этот архипелаг, но не решались на открытое нападение. То есть получается так, что само существование столь мощной крепости было очень важным фактором в существовании и русской церкви, и российского государства в этом регионе, в Заполярье, на Кольском полуострове, в Поморье. Время шло, Швеция несколько раз разбитая Россией в 18-м, в начале 19 века, наконец решилась более не нападать на Россию. Вся Карелия, вся Финляндия оказались частью территории Российской империи. Вся Прибалтика, вся Ингрия и Карелия, то есть те места, где сейчас расположен Санкт-Петербург, Ленинградская область, а все это также оказалось частью территории России. И что, Соловки более не выглядели стратегически важным пунктом. Крепость было принято решение разоружить, воинские команды там сколько-нибудь сильные не требовались. И постепенно шел переход Соловков из статуса крепости в статус просто монастыря, ну, может быть, еще там держали заключенных. Это была небольшая еще тюрьма к тому же. И вот в 1854 году уже в регион, где основной центр сопротивления фактически был разоружен, входит вот это мощное флотское соединение. Угроза для Соловков страшная. В катастрофически быстром порядке туда перебрасывают опять какую-то часть старой артиллерии, пытаются сколотить там какую-то небольшую боеспособную команду, но, конечно же, все это ничтожные силы. И, конечно же, монахи оказываются в очень неприятном положении. Вокруг Соловецкого архипелага ходят боевые корабли англичан, грабят монастырские владения, обижают монахов, которые отвечают за весьма обширное монастырское хозяйство. Хозяйство там было идеальное. Дай бог, чтобы через несколько десятилетий там, возможно, удалось бы восстановить то, что было в XIX веке. То есть сейчас соловецкое хозяйство далеко уступает тому, что было там, скажем, лет 150 назад. И в какой-то момент англичане до такой степени обнаглели, что стали требовать у самого игумна Соловецкого монастыря снабдить их продовольствием. Понимаете, хождение эскадры в местах, где коммуникации растянуты, где продовольствия из самой Англии не дождешься, вынуждает пускаться во все эти мародерские авантюры. Конечно же, монастырь богатейший. Конечно же, там хватает денежной казны. Конечно же, там хватает продовольственных запасов. На острове Большая Муксулма был скотный двор, который кормил и монахов, и насельников монастыря, и работников, и разного рода паломников, которые оказывались в обители. Было огромное количество разного рода ферм, и офицеры британские, в частности, командующие небольшим отрядом, Оммани, его фамилия Оммани, рассчитывал разжиться провизией за счет монастыря. Разумеется, речь о том, чтобы заплатить за все это, не было. Рассчитывали на то, что в монастыре сами вдруг решат помочь неприятелю, который находится под враждебным флагом, который разбойничает на территории Белого моря. И вот теперь пришел с военной угрозой за тем, чтобы его снабдили необходимым для дальнейшего пребывания в этом регионе. Два боевых корабля, «Бриск» и «Миранда», оказались в непосредственной близости от Соловецкой обители. И в какой-то момент между монастырем и этими двумя боевыми единицами британского военного флота началась перестрелка. Она длилась весьма долго. Несколько десятков орудийных стволов англичан с двух мощных новейших кораблей били по обители, осыпая ее зарядами, и из самого Соловецкого монастыря отвечали из старых пушечек. Кроме того, воинская команда на берегу препятствовала десанту англичан. Вот после ожесточенной канонады в монастыре осмотрели стены, осмотрели разного рода сооружения и пришли к необычному выводу. Нужно было хвалить Бога, заступившегося за православных монахов, и в какой-то степени хвалить и старых русских зодчих. Дело в том, что Соловецкая крепость в основе своей имеет валунную кладку. То есть на значительной высоте стены выложены из валунов. Их огромное количество на острове находится. А этот крепчайший камень прекрасно выдерживал удары из новейших английских орудий. И стены прекрасно выдержали. Ни одной бреши, ни одного серьезного пролома. Ничего, кроме легкого ремонта, не потребовалось для того, чтобы восстановить состояние оборонительных сооружений и церквей внутри самого монастыря после этой бешеной канонады. Собственно, можно было гордиться и отвагой настоятеля, и отвагой небольшой воинской команды. Для англичан это был, конечно, позор. Почему англичане в данном случае не могли упорствовать и через некоторое время вынуждены были отойти, несолоно хлебавши? Для тех, кто знает навигационную обстановку в районе Соловецкого архипелага, не секрет, что подойти к монастырю на близкое расстояние, не имея лоцмана, дело крайне рискованное. Там сложный, запутанный фарватер, огромное количество мелей, подводные камни, скопление валунов, которые в некоторых местах слегка высовываются из-под воды, а в некоторых местах даже и не выходят на поверхность. Ну и кроме того, монастырь не собирался в данном случае спускать вот это вот приближение к его владениям. Англичане должны были ждать, что каждую шлюпку встретят залпами. В силу этого англичане потерпели поражение, поражение позорное, до такой степени позорное, что Оммани, вернувшись впоследствии в Англию, должен был распроститься с карьерой боевого офицера. Его карьера закончилась. Для Соловков, конечно же, этот эпизод славный, этот эпизод красивый, и он обнадежил в ту пору всю Россию. Но представьте себе, идет чудовищно тяжелая борьба на Черном море. Гибнут тысячи людей. И потери очень велики. И понятно то, что противник невероятно силен. Громадные армии, эскадры сильнейших держав Европы противостоят российскому флоту и российской армии. Поэтому каждое доброе известие с мест боев, оно, конечно же, ободряющим образом воздействовало на подданных российского государя. Вот это известие о Соловецкой победе облетело всю страну. Оно было предметом радости для всех тех, кто узнал об этом из газет. И, конечно же, впоследствии Соловки помнили об этом. Ну вот, в частности, на Соловках находится по сию пору колокол, который был отлит в честь этого успешного отражения англичан На нем есть изображение английских кораблей, бомбардирующих обитель, есть изображение самого монастыря, отважно защищающегося. Каждый, кто окажется на территории обители, сможет увидеть изображение на этом колоколе. Он очень хорошо сохранился. Ну, а нам сейчас остается благодарить наших предков и за отвагу, и за духовную твердость. И, кроме того, напоминать самим себе, что Заполярье досталось России тяжелыми трудами, что его иной раз приходилось защищать вооруженной силой, что у нас там находятся церкви и монастыри. Вот поэтому то, чем мы владеем в этих местах, то, что принадлежит нам в северных морях, нужно ценить, нужно оберегать. И нужно заботиться о том, чтобы все это оставалось достоянием России. Благодарю вас.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья с вами круглосуточно в эфире Радио Радонеж 7292 FM. Самовидцы дней минувших. В эфире авторский цикл Елены Смирновой. Дорогие наши слушатели, мы продолжаем знакомить вас с воспоминаниями старейшего прихожанина храма Ильи Обыденного в Москве Александра Викторовича Вахромеева. Елена Смирнова беседует с Александром Викторовичем о бывшем настоятеле храма Ильи Обыденного протоиерее Александре Толкском, а также о целой эпохе, эпохе святейшего патриарха Московского и всея Руси Пимена.
Он был очень человек образованный, знал. Ну, вы спросили, что он хорошо разбирался в духовной музыке. Да, безусловно, хорошо, потому что вся их семья, все были музыканты. И сам отец Александр играл на виолончели.
У них были домашние концерты? Где он играл на виолончели?
Вообще играл в семье.
В семье, были, наверное, значит, домашние концерты, да.
Ведь всякое, он же родился в местечке...
В селе Загорного Дарки. Это Раменский район Бронинского уезда Московской области.
Московской губернии, да. Барки.
Дарки. Да. Там была река Дора. Все села вокруг этого, все это называлось Дарками. Из такой семьи, где его, по-моему, дед... Или отец, я вот сейчас вот, по-моему, отец.
Василий.
Отец Василий, да, совершенно верно. Отец Василий изобрел некую такую двунотовую азбуку, что ли, музыкальную для церковно-приходских школ, для детей. Все эти ноты рассылал по всей России.
То есть, судя по всему, их семья была, конечно, очагом просвещения.
Да.
Очагом просвещения – это те духовные лица, которые, к сожалению, сейчас уже отсутствуют.
Ну, потому что раньше было потомственное духовенство.
Безусловно.
Были священнические роды, а сейчас все заново. Мало кто у нас потомственный священник.
Я как-то ехал в автомобиле с одним ермонахом Данилова монастыря. Я его возил причащать одну болящую. И он меня спросил: ведь вот вы давно наблюдаете церковную жизнь. А вот нынешняя жизнь похожа на ту прежнюю, которую вы видели?
Когда церковь была гонима, полуподпольным положением.
Я сказал, что я, к счастью, застал тех людей, которые еще были воспитаны и в семье, и в духовной среде, которые были профессионально интеллигентны, культурны, знали церковную историю и то, что я вижу сейчас, и отношения все, и сама служба, и то, что я вижу сейчас, это ничего общего.
Какая служба была у отца Александра? Расскажите, пожалуйста, как он служил?
Во-первых, он служил вдохновенно. Во-вторых, у него была великолепная дикция, великолепные возгласы его были красивые. Он умел донести, он умел читать Евангелие так, как никто не читает. И даже я помню, одна старая, неграмотная женщина говорила: конечно, другие священники хорошо читают, но как отец Александр, вот так никто читать не умеет. Особенно это было в Великий пост. Особенно это было и в пасхальные дни. Во всяком случае, это было образцом, на котором можно было учиться. Учиться тем священникам, которые служили вместе с ним, сослужили ему и могли в какой-то степени повторить его интонации, хотя они были у него, как говорится, действительно свои. Но сказать вот так, если вспомнить, что ведь у нас в праздничные дни, а у нас праздники были храмовые, это святого пророка Ильи 2 августа, дважды были дни нечаянной радости. Это были 14 мая и 21 декабря. На наши праздники приезжали патриарх Алексей I, приезжал митрополит Николай Ярушевич, приезжало много священников из окрестных храмов. Почти часто приезжал благочинный, и к нам любили ездить, потому что все окружающее людей, это было все прекрасно. Великолепный храм, красивый, великолепно освященный, архиерейское служение. И архиерейское служение, вот были, я говорю, что чаще приезжал патриарх Алексей. Я даже помню один раз в декабрь месяц, и был мороз, наверное, градусов под 30. И тем не менее, Патриарх Алексей приехал и служил всеночную.
Говорят, что его сестра тоже приезжала.
И ее видел, и сестру ее видел. Она вообще жила в Покровском монастыре, инокиня Анна, да. И его сестра очень любила наш храм.
И говорят, она очень любила отца Александра тоже.
Да, очень хорошо к нему относилась. Сестра патриарха Алексия.
А вот митрополит, потом патриарх Пимен, говорят, тоже приезжал и любил бывать на акафистах нечаянной радости.
А что касается патриарха Пимена, то патриарх Пимен приезжал в среднем, если не каждую пятницу, то уже, наверное, 3 пятницы в месяц.
Так часто.
Так часто приезжал, и приезжал причем часто один, без сопровождавших его и поддиаконов, без диакона. И он служил один, читал акафист нечаянной радости. Даже как-то позвонил, и кто-то из технического персонала, кто-то взял трубку, и не узнали патриарха, потом уже после этого ругались начальство. Он спросил что-то так: ну, а народу-то много? Ну, приезжай, посмотришь. Ну, пожилая женщина, она не знала, что это патриарх.
Конечно, по голосу не каждый
вот может. И совершенно он спокойно.
И он смиренно.
Смиренно приезжал, это... он очень любил храм.
Как прихожанин, смотрите, Александр Викторович.
Нет, он уважал служителей нашего храма. Он уважал и старосту.
А кто был староста?
Ну, был староста Алексей Федорович Ларионов. Но он в 57-м году умер. После него стал Макарий Никифорович. Он был в хороших отношениях и с Макарием Никифоровичем. Был в хороших отношениях с Марьей Васильевной, казначейшей. Даже приезжал отпевать Марью Васильевну. И когда умер отец Александр, то его отпевал, тогда будучи митрополитом, Пимен и митрополит Никодим Ротов. Поэтому они, конечно, это все люди, которые уважали и чтили наш храм, чтили его святыни. Было хорошее отношение к служащим. И не только к духовенству, но и вообще к людям, которые обеспечивали благолепие храма.
Храм ведь не закрывался.
Храм не закрывался, никогда.
Он ведь все-таки был таким ярким храмом. Сюда ездили митрополиты, патриархи. А как же относились к этому власть светская с ее, понятно, какими отделами? Ведь я слышала, что несколько раз собирались все-таки закрыть этот храм, и что
ну,
мне сказали...
Ну, как многие храмы закрывали. Да. Вот им закрывали, потом много разговоров, ну, вроде и закрывать хотели храм Николы в Хамовниках, который у нас по-местному называется Спорушница Грешных. Хотели закрывать Елоховский собор. Все это были какие-то разговоры. Но это ничем не подтверждено. Храмы стоят до сих пор.
Ну, вот мне, например, сказали, что, по-моему, 21 июня 1941 года собирались закрывать храм, но тут грянула война, и храм
может
таким
быть
образом
так.
Было просто не до храма. Храм оставили в покое.
Может быть и так.
И что отца Александра много раз вызывали в определенные органы, он оттуда возвращался, болел после этого.
Ну, вы знаете что? Во всяком случае, ну, документального подтверждения этому нет. Нет. А если есть, то мы его не знаем. Во всяком случае, храм никогда не закрывался. И в годы войны, и в годы послереволюционные храм всегда служил.
Я помню, в этом храме всегда была икона святителя Ермогена с частями его мощей. Вы не помните, откуда она в этом храме? Сейчас эту икону куда-то убрали, сейчас ее нет, как и некоторых других икон,
да,
очень знаменитых, нет в этом храме почему-то. По крайней мере, их не видно в самом храме. Может быть, в алтаре, не знаю.
Может быть. У нас очень хорошая икона, Владимирская икона Божьей Матери. Очень хорошая икона целителя Пантелеимона. Прекрасная икона была милостивая, которая перенесена из Зачатьевского монастыря. Ныне она
опять в Зачатьевском,
восстановлена, да. Находится в Зачатьевском.
Много ведь икон перенесли в ваш храм из тех храмов, которые были уничтожены,
да.
Взорваны, закрыты.
Вот такая икона была, Троеручица.
Тоже знаменитая икона вашего храма.
Которая была из храма, вот он недалеко от патриархии находится. Там даже в какое-то время там служил священник. Храм был закрыт, но у нас служил протоиерей Георгий Чиннов.
Александр Викторович, а вот интереснейшая такая икона у вас там есть, Спасителя, Спаса. Такой, как Спас нерукотворный, огромная такая, темная,
да,
черная.
Да.
И мне сказали, что у нее тоже какая-то интересная история. Что ее рисовал какой-то инвалид.
Инвалид, да. И она якобы принесена была из Зачатьевского монастыря.
Тоже, да, как милостивая.
Да.
Что написано...
А, кстати, милостивая стояла в Киоте, в таком, в который сейчас перенесли в Зачатьевский монастырь. И в Киоте стоял игуменский посох. Это посох был игумени Серафимы. Ну вот, и сейчас икона, сделали с нее копию, на этой иконе нарисовали этот посох, а икона вместе с посохом была перенесена в Зачатьевский монастырь. Но это уже было совсем недавно.
Да, да. А по поводу иконы патриарха Ермогена, мне рассказывал, по-моему, отец Александр Егоров в свое время, я обращалась как раз, я делала книгу о патриархе Ермогене, собирала материалы для огромного такого сборника. И он мне сказал, что эта икона в свое время стояла при прославлении священномученика Ермогена около его мощей, и что эту икону сохранил староста этого Успенского собора, где мощи патриарха Ермогена, потом передал своим дочерям. А эти дочери уже, когда умирали, они исповедовались у отца Александра Егорова, они передали ему эту икону. То есть это икона из Успенского собора.
Да, я эту икону помню.
Да, вот сейчас вот ее там почему-то нет, к сожалению.
Но она, наверное, существует в запасниках. Придет время, ее поставят.
Опять.
Ну, конечно.
Мы будем надеяться, потому что все к ней приезжали.
Очень хорошие иконы две, когда входишь в храм. Очень хорошие иконы с правой стороны пророка Божия Ильи и с левой стороны Николая Угодника. И, конечно, икона Чичугова, митрополита Серафима, она, конечно, является очень значительной и является украшением храма.
Там ведь есть еще образ, написанный священномучеником Серафимом.
Да.
Это образ преподобного Серафима,
да,
Саровского,
это
молящегося на камне.
Справа. Справа находится.
В основном пределе. Да. На задней стене.
Да, на задней стене. Там,
да,
написан преподобный Серафим на камне. И икона преподобного Серафима есть, она...
Так, с частицей мощей.
С частицей
старая
мощей.
Старая икона, наверное, после прославления она была сразу.
Они стоят по правой и по левой стороне, две иконы, одинаково, в одинаковых киотах.
Преподобный Сергий и
преподобный
Серафим,
да,
Саровский, да.
И
замечательные у вас акафисты в храме во время празднования преподобному Серафиму Саровскому.
Нет,
во время всеночного.
Не только во время празднования, а не каждый понедельник.
И еще каждый понедельник, да.
Да. Кстати сказать, на праздновании преподобного Серафима очень часто приезжал патриарх Пимен. И читал акафист. Кстати сказать, много было иностранных гостей. Был такой вот митрополит Илья, по-моему, митрополит гор Ливанских. Он приезжал, чтобы посетить просто храм. Ну и многие люди, которые приезжали из-за границы, они, конечно, с удовольствием и восхищением посещали храм Илья Обыденного, или,
да,
как его в народе называли, храм Нечаянной Радости.
И до сих пор так называют.
И до сих пор так называют.
Да, храм битком набит в праздник Нечаянной Радости, Ильи Пророка. Люди стоят и вокруг храма. Да. Помню, я как-то раз опоздала, и пришлось стоять около храма, слушать под окном службу.
Да, это бывало, бывало.
Да. Скажите, а вы помните каких-то прихожан, таких известных этого храма?
Ну, конечно. Но одним из прихожан был Игорь Ильинский. Он и у нас отпевал свою супругу, которая похоронена на кладбище во Внуково. Приходил игумнов. Бывала в храме Мария Вениаминовна Юдина, знаменитая пианистка.
Я знаю, что часть прихожан из закрытого храма святителя Николая в Клёниках там была. И в частности,
бывали.
Последнее чадо отца Алексея Мечёва и отца Сергия Мечёва, Владимир Владимирович Быков, бывал там с супругой.
Я, может быть, в лицо, наверное, я его знал и знаю. Но довольно часто приходил в храм Сергей Николаевич Дурылин.
Который когда-то тоже служил в храме святителя Николая в Клёниках.
Да.
Да, а потом как-то так судьба его сделала знаменитым нашим литературоведом, писателем.
Да, но он был писателем с 902 года, и к концу его жизни у него было около 900 печатных работ. Среди его работ это была книга в серии «Жизнь замечательных людей» художника Нестерова. Потом была у него книга Марии Заньковецкой, актрисы театра украинского. Была книга Марии Николаевны Ермоловой. Ну и много других. Это был человек весьма образованный, который начал писать в 902 году. Издавался он в издательстве «Посредник» по распоряжению Льва Николаевича Толстого. Вот.
Кого еще помните из прихожан? Я знаю, что там было очень много родовитых прихожан.
Ну вот, я помню, был такой академик Добровольский. Его специальность была станкостроение. Вот был какой-то, я точно не могу сказать, но в Ватковском переулке был институт, в котором он долгое время преподавал. Он был академик, он приходил всегда со своей женой. И жена его ушла из жизни раньше его, и он приходил, и служили панихиды по ней, и очень тепло его принимали у нас в храме. Ну, такой заметной личностью, который приходил в наш храм, это был выпускник Московской духовной академии Василий Васильевич Теплов, который пользовался очень большим уважением всего духовенства, и он был духовным писателем. Он часто помещал свои статьи в журнале Московской патриархии. Он там писал иногда под своей фамилией, иногда под псевдонимом Талин. Но у него за последние годы у него вышло что-то 20 статей. И он тоже очень дружил с отцом Александром, очень дружил с отцом Сергием, с отцом Николаем дружил. И во всяком случае он был настолько популярен в церковных кругах, что даже когда он умер, то к нему на отпевание пришел проститься патриарх Пимен. Вот насколько он был человек эрудированный.
В цикле «Самовидцы дней минувших» вы прослушали очередную часть беседы журналиста Елены Смирновой со старейшим прихожанином храма Ильи Обыденного в Москве Александром Викторовичем Вахромеевым. Окончание этой беседы слушайте в нашем эфире в среду. Вы слушали передачу из цикла «Самовидцы дней минувших». Автор передачи – журналист Елена Смирнова. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –